Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, это радио «Спутник», свежее утро, так мало того, что свежее утро понедельника, еще Всемирный день домашних животных. И давайте начнем этот день с откровений. Вот моя коллега Елена Глещинская, у Елены Глещинской есть домашние животные, есть собака.
Да.
Вообще никого не удивишь, вообще никого.
Никого.
А дальше начинается...
Есть хамелеон.
Есть хамелеон, домашнее животное.
Его зовут Ержан.
Ержан.
Да,
хамелеон, Ержан. Он меняет цвет все время, да?
Не все время, от настроения его зависит. И есть муравьи. И еще
муравьи,
нас...
домашние животные, муравьи у Лены.
Да.
Еще кто, извините?
И еще, естественно, еда для Ержана, хамелеона. Сверчки у нас еще живут.
Ага.
Ну, это животные или еда, как ты считаешь?
Это еда животные.
И животные, и еда. Ну, хорошо, и сверчат сверчки.
Дома. У нашего продюсера дома живет мини-пиг. У нашей с тобой коллеги, у соседа живет гусь.
Отлично.
Гусь, понимаешь меня? И здесь возникает вопрос, который мы с тобой должны задать специалисту. Заведующий кафедрой зоологии и физиологии Тверского государственного университета, доктор биологических наук, профессор высшей школы экономики Андрей Зиновьев на прямой связи со студией «Радио Спутник». Андрей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
А у вас кто-нибудь живет вообще дома? А то я так понял, что это вообще уже модно. Понимаешь, животные, муравьи вот у Лены.
Ну вот, домашние животные у меня жила собачка, но сейчас у меня такая жизнь, я много по работе путешествую, поэтому довольно сложно ухаживать, сейчас никто не живет.
Сейчас никто. Ну ладно, тогда можете мне ответить на вопрос, что такое домашние животные? Потому что у меня есть подозрение, что муравьи, которые живут у Лены дома, они не знают, что они домашние животные. Ержан, может быть, тоже не знает, что он домашний животный. А вот котенок, который у меня дома живет, он точно знает, что он домашний котенок, а не вот там уличный.
Совершенно верно, вы правы. Есть животные, которые мы просто держим дома. Это те же самые дикие животные, они не меняются, они просто живут дома, мы создаем им необходимые условия. Таким является, вот послушав ваш разговор, я могу сказать, таким является хамелеон, такими являются животные, которые просто используют наш дом для того, чтобы жить. Им подходит это место, это всякого рода вредители, там муравьи и так далее. Их можно просто не просто держать, они могут просто... жить у нас в доме какие-нибудь фараоновые муравьи или клопы, прошу прощения. Вот. Это не домашние животные. Что касается домашних животных, то они на протяжении многих столетий, даже тысячелетий и даже десятков тысяч лет для некоторых видов отбирались человеком. То есть у них поменялся генетический состав. И в связи с этим они морфологически здорово изменились. Посмотрите, сколько пород собак, которые очень не похожи на своих... предполагаемых диких предков. То же самое касается крупного рогатого скота. Поэтому мы можем говорить о домашних животных как о тех, которые на протяжении многих лет, десятков и тысяч лет, человек целенаправленно отбирал, меняя их генетическую структуру.
То есть не каждое животное, которое живет дома, это домашнее животное. Вот так вот.
Более того, я хочу сказать, что некоторые животные привыкают к человеку, не меняясь. Например, на протяжении многих поколений можно держать тех же самых там гепардов, я не знаю, лосей можно держать тигров, львов. Мы в цирке видим такие примеры, в каких-нибудь дворцах падишахов, там богатых людей. Вот такие животные имеют собственное название, и это название даже есть собственное для них и в других языках. Если мы возьмем английский язык, там есть domestic animals, то есть одомашненные, действительно. Есть tame, что значит «прирученные». Так вот, те виды, которые, в общем-то, дружелюбно относятся к человеку, они просто привыкают на протяжении одного и нескольких поколений к нему, называются у нас «прирученными».
Где здесь проходит вот эта грань? Ну, в общем, Леночка, я понял, вот эти муравьи твои – это прирученные, вот так вот.
Но ну, они даже не прирученные, скорее, они дикие по-прежнему, потому что сильно от нас они отличаются, чтобы понять их отношение к нам.
А вот, допустим, голуби, которые, они вроде бы и не домашние, да, они дикие, но они живут рядом с людьми все время.
А, это вот эти вот, которые на остановках все время?
Да, которые на остановке.
Ситуация – Действительно, есть и домашние виды голубей. Это сильно видоизмененные. Там какие-нибудь турманы с такими зобами, дутыш какой-нибудь с невероятными совершенно вариантами оперения. А вот тот голубь, который живет рядом с нами в городах, это так называемый синантропный вид. Он практически не поменялся в сравнении со своим возможным диким предком. Это дикий скалистый голубь, который живет на побережье Северного моря, по северу Европы. Но в то же время он находит в городах у человека наилучшие условия для обитания и более уже нигде не встречается. Человек специально его не подводил к себе, но в данном случае сам скалистый голубь дал такую форму, которая может жить с человеком. Мы сейчас видим сплошь и рядом, что такая форма появляется, например, среди дикой утки кряквы, которая вторично была первичной волна их домашнего, и появились, собственно, многие породы домашних уток. Сейчас вторая волна, когда просто утки начинают оставаться на зиму, в том числе и в Твери, откуда я говорю, и в Москве. И таким образом, как бы подспудно происходит вот второй такой вариант возникновения животного, синантропного в данном случае, который живет вместе с человеком.
Это можно сказать и о лисах, да, которые вот сейчас в Москве очень много живут. У нас
объясните нам, пожалуйста.
У нас возле дома живет вот несколько лис.
Лисы живут в Москве, да, стали. Говорят, в Новом Москве
это вообще... приученные в данном случае
приученные
животные.
Все-таки, да?
Да, это приученные животные.
Тогда скажите нам, что имеют в виду британские ученые, которые говорят, что лисы приобретают одомашненные признаки, признаки одомашнивания. Говорят, они, у них мозг меньше, чем у сельских лис. И еще говорят, что у них морда слегка изменилась. То есть они как-то меняются и внешне зачем-то.
Да, лисы, на самом деле, действительно, генетика претерпевает изменения. Таких ярких изменений пока нет. Тут вот какая штука. На самом деле, дружелюбие или поведение, оно тоже генетически обусловлено. Поэтому рядом с человеком живут все-таки генетически модифицированные формы. Они дружелюбнее, они не нападают на человека, они спокойно приносят его, переносят его приближение. Поэтому действительно некоторый отбор в этом направлении, в данном случае бессознательный со стороны человека, он идет. И вот это дружелюбие, оно сцеплено в наследовании, в генетике с какими-то другими морфологическими особенностями. Это, ну, в том числе... Хвост начинает колечком у них загибаться, как ни странно. Вот этот признак, который мы для собаки в основном считаем присущим, он присущ, в общем-то, всем псовым, которые приобретают измененную генетику, направленную на дружелюбие по отношению к человеку. Тут был интересный эксперимент.
Смотрите, это значит, извините, сейчас расскажете про эксперименты, всегда интересно. Это обозначает, что если мы с Леной вдруг где-нибудь на улицах Москвы встретим лису с загнутым колечком хвостиком, то значит мы можем предполагать, что это дружелюбная лиса. И про эксперимент не забудьте.
Я не буду, да, вас на это, так сказать, направлять, всякое может быть, но да. Вот те самые признаки, которые мы для собаки считаем признаками дружелюбия, именно морфологические, даже не поведенческие, они будут характерны и для лисы. Это на самом деле было сделано в нашей стране, ну, в Советском Союзе. Там на протяжении 60 лет пытались вывести домашние породы лис. Порядка 60 лет, по-моему, такой эксперимент длился. Это знаменитый эксперимент Богданова. Он преподается и в университетах. То есть студенты, которые слушают лекцию по теории эволюции, они знают эту ситуацию. Вот по признаку дружелюбия отбирались лисы. И помимо того, что, в общем-то, были получены дружелюбные лисы, недружелюбные просто отбраковывались, вот эти самые дружелюбные лисы, они приобрели указанные свойства собак. Это и загибающийся хвостик, они стали вилять этим хвостом, когда видели человека. Ну и что касается мозга, вы совершенно справедливо упомянули. Это, кстати, заметили еще во второй половине 19 века, и в том числе Чарльз Дарвин пишет в своих классических работах по эволюции об этом. Мозг домашних животных становится меньше. Не сильно меньше, конечно, но меньше в сравнении с мозгом животных диких.
Ну, это понятно, у них меньше задач, да, лежит там кот дома. Это типа не то же самое, что кот, бегающий вот по улицам в поисках пропитания. Для меня вот это я так себе объясняю. Но вот вы говорите про дружелюбных животных. А можете нам рассказать о недружелюбных? Это тоже сохраняется, вот такой признак?
Да, недружелюбие, конечно, если мы будем с вами углубляться в генетику, то практически любые признаки, которые были приобретены или накоплены предками той или иной группы, они сохраняются, но в спящем, так называемом рецессивном, как говорят ученые генетики, состоянии. Это нормально, это хороший эволюционный багаж. В этом же рецессивном состоянии могут и признаки дружелюбия находиться внутри, например, тех же самых недружелюбных диких пород, и мы с ними сможем работать, потому что время от времени они в гомозиготном рецессивном состоянии проявляются, мы можем с ними работать. Так что даже те самые дикие, плохо относящиеся в кавычках к человеку, она, в общем-то, нормально с точки зрения эволюции человеку формы, они внутри себя имеют необходимый генетический груз, который позволит из них сформировать впоследствии домашних животных.
Андрей Валерьевич, скажите, а вот эти вот дружелюбия, которое закрепляется у них, оно им в естественных условиях обитания, оно же им наверняка вредит и уменьшает их выживаемость?
Ну, в естественных условиях, несомненно, потому что человек не всегда сам является дружелюбным. И если вы в природе увидите такое дружелюбное животное, то вы, скорее всего, будете переживать, потому что, на самом деле, это признак не только дружелюбия зачастую, но это признак заболевания, бешенства для большинства хищных животных, для большинства грызунов, которые переносят это заболевание. Поэтому, естественно, в дикой природе вы либо добудете это животное, оно от вас не убежит, либо ну, сообщите куда следует, и его забракуют как животное возможного переносчика вот этого самого бешенства. Поэтому, да, это не эволюционно в дикой природе, и поэтому такие животные, естественно, не выживают, отбираются так называемым естественным отбором или natural selection, как назвал его Дарвин в своих оригинальных работах. А человек пользуется вот этим разнообразием, этой возможностью и слагает их в своем направлении. Такой отбор получил собственное название, он получил название artificial selection или искусственный отбор, также от классика, корифея Чарльза Роберта Дарвина.
Андрей Валерьевич, мы благодарим вас за разъяснение. Заведующий кафедрой зоологии и физиологии Тверского государственного университета, доктор биологических наук, профессор Высшей школы экономики Андрей Зиновьев был на прямой связи со студией «Радио Спутник» из Твери. Послушав Андрея Валерьевича, я понял, что пусть не одомашнить, но в принципе так получается, что можно взять себе какое угодно животное. У меня больше нет к тебе вопросов, почему ты завела ежа на своего и своих вот этих муравьев, ты понимаешь? То есть, ну, я только не понимаю, у тебя есть кошка или собака. С собакой можно погулять, поиграть, кошку можно погладить. Зачем тебе муравьи, Лена?
За муравьями интересно наблюдать, как они строят свою колонию, как они собирают запасы, как они ведут свое хозяйство. Почему? Это очень интересно изучать. Я же не для себя завела, а для ребенка, который этим увлекается, изучает.
Вот это вот многие, знаешь, вот это вот, я вот не верю. Ну, это не для меня, это для ребенка, а потом на самом деле сидит, не может отлипнуть, понимаешь, от муравьев вот этих.
Как раз с муравьями все хорошо, за ними же не надо ухаживать, они сами за собой ухаживают.
Ну да. Сейчас ветеринарный врач, фельдшер, зоопсихолог Ангелина Сиротина с нами на прямой связи. Ангелина Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какое животное вы бы хотели себе, например, завести, но не станете это делать? Я, например, пингвина бы себе завел, но я понимаю, что этого делать нельзя. У вас есть такая мечта?
Просто как мечта. Кого-то завести? Экзотического такого? Ну, наверное, я бы хотела очень завести ленивца, но я не стала бы этого делать, потому что с такими видами животными должны работать профессионалы, а еще лучше они должны жить в своем естественном ареале.
Собственно, как и муравьи. И какой-то. Скажите нам, как зоопсихолог, далеко не все животные вообще понимают, что они домашние. Далеко ведь не все животные понимают, что они домашние. Даже пусть мы не будем там брать муравьев или этого хамелеона. Мне кажется, что вот львенка, если да, завести, то ну, вряд ли он будет считать себя домашним. Все равно он будет на протяжении... Он будет там ласкаться, возможно.
Но это и есть домашнее, а что ж тогда?
Не знаю.
Безусловно. Поэтому есть разделение дикие животные и домашние животные. Все-таки как-то это так уже...
Дикий, который живет у меня дома, это кто?
Еще раз, диких что?
Дикий, который вот дома живет. Вот я нашел львенка на улице, по Сахаре гулял, нашел львенка, забрал себе домой. Кто он?
Но это необдуманное действие, мы такое вообще не обсуждаем. То есть есть домашние виды животных, есть дикие животные, которые все-таки должны оставаться в естественной среде. Если у них случается какое-то бедственное обстоятельство, то человек, который помогает, он все-таки должен быть профессионалом. Поэтому, ну, я считаю, даже говорить не стоит. Ну,
как не стоит говорить? Вы что, не знакомы? Вы не знакомы?
Нашел и прошел мимо. У него есть своя семья.
С Самсоном. Самсон есть. Вы знакомы с Самсоном? Это самый знаменитый жираф, который живет в Москве. Вот он живет, он и ластится, ласкается ко всем посетителям зоопарка, он готов со всеми дружить. При этом он живет, понятное дело, не в саванне. Он что, он домашний или нет?
Он живет в зоопарке. Нет, он не домашний.
Не домашний.
Он живет в зоопарке. Животные, живущие в зоопарке, могут быть самые разные, и о них заботятся профессионалы. Угу. То есть это совсем другое. Давайте не будем сравнивать зоопарки, и все-таки наши городские квартиры, пусть даже частные дома, есть животные, которые пригодные для проживания в семье, а есть, которые просто непригодные. И мы мучаемся сами и мучаем животных. Поэтому от этой идеи вообще, от содержания каких-то видов экзотических животных, которые могут принести не просто даже, мы им оказываем какие-то мучения, они могут принести нам существенный вред. Мы можем быть травмированы такими животными, поэтому все-таки это, животное – это не игрушка. Давайте сходить с того, что животное – это не игрушка.
А мы, собственно, не утверждаем, что они для игры.
Муравьи.
Это тоже не игрушка, вот эти новомодные муравьиные фермы, если честно, я не понимаю. В них смысла никакого, ну вообще, возможно, они кому-то удовольствие доставляют, но вообще-то с ними борьба ведется, с муравьями, да, дома.
Почему? А что, разве муравьи мучаются в этих муравьиных фермах? По-моему, им очень даже там нормально. Ничего с ними не происходит.
Вы знаете, муравейник – это очень сложный механизм. И именно единица, так же, как у пчел, будет не один муравей, а будет муравейник. Да. Так же, как у пчел, да, будет единица – это улей. А все остальные – это составляющие, как у человека, допустим, руки, ноги, уши, там, да? У муравьев единицы – это будет улей. Поэтому у них там все это настолько сложно устроено. Там есть рабочие муравьи, есть муравьи, которые в репродукции участвуют. То есть это очень такой механизм интересный. Поэтому, ну, не знаю, они, в свою очередь, они какую-то пользу приносят естественно, в естественной среде. Но для чего их домой приносить? Особенно это бедствие, если они убегают. Если они убегают из этой фермы, начинают по квартире строить свои муравейники, и дальше что мы вызываем? Просто...
Что?
Или покупаем...
Ангелина Александровна, а скажите нам, пожалуйста, вы как все-таки как зоопсихолог, если взять щенка от собачки, которая всю свою жизнь прожила на улице, вот взять ее к себе домой, насколько просто или сложно будет сделать из этого щенка домашнее животное? Ну, то есть, и будет ли он повторять, да, за мамой все эти свои навыки, которые он приобрел, ну, там, в самом детстве?
Это как ребенок. Собаке очень легко. Во-первых, собака – это домашнее животное, и оно легко поддается какой-то корректировке поведенческой. Поэтому, если вы взяли щенка, особенно очень маленького, тут все зависит только от человека. Ничего он повторять не будет. То есть, то, что дается от матери к потомству информационно, да, уже так сложено природой, это все будет только на уровне каких-то рефлексов там, по добыче пищи, если они необходимы, по репродукции, но в поведенческом аспекте по отношению к животным, да, кстати, даже по отношению к человеку, это тоже все передается информативно на генетической основе, что собака – это друг человека, а человек – это друг собаки. То есть мы можем вместе в одном социуме находиться. Поэтому, скорее всего, на все 100% даже этот щенок будет социальный, если человек приложит к этому усилия.
Это касается, да.
Если вы возьмете абсолютно породистого щенка и не будете им заниматься, он вам безобразие будет творить намного больше, чем вы возьмете какого-то такого щеночка, о котором мы говорили, и будете им заниматься. То есть здесь все вопрос воспитания и подхода.
Угу. Это касается, смотрите, собак, кошек, вот, к которым мы привыкли. Там, может быть, коней это тоже касается, да, предположим, о домашних животных. А с кем возникают сложности в основном?
Сложности могут возникать абсолютно с любым животным, так же, как абсолютно с любым ребенком, если мы им не занимаемся. Угу. Если мы занимаемся животным, значит, у нас никаких сложностей не возникает.
А вот, вот из вашего опыта, с какими такими экзотическими животными к вам обращались за консультацией как к зоопсихологу? Ну вот, допустим, я не знаю, там со змеями, да, или с рыбками.
Ну или с твоим ержаном,
или, например, с хамелеоном, да.
С хамелеоном, вот он
им
сидит.
Им тоже нужна какая-то такая поддержка?
Нет, им психологическая поддержка не нужна абсолютно. Они независимы от человека, их ничему такому научить невозможно. И у них могут быть какие-то там привязанности, но это совершенно из другой оперы. Здесь уже мы будем говорить об инстинктах, о запахе, к которому они привыкают, кто их кормит, и не более того. То есть, ну, как бы этих животных настолько приручить, чтобы они были тебе другом и компаньоном, невозможно. Возможно, они привыкнут к тебе, что ты их кормишь, вот и к тебе будут как-то более избирательно относиться, чем к другим людям, не более того. Все-таки нужно стремиться заводить тех животных, которые изучены, их психология изучена, они все-таки социальны именно с человеком, которые... Мы, для чего мы заводим животных? Давайте с этого начнем.
А все мы по-разному их, заводят животных, по-разному.
Прежде всего, мы заводим их для собственного удовольствия.
Ну, с вами, но, я думаю, не согласятся, например, заводчики коней. Мало там удовольствия.
Почему
это
же?
Тоже домашние. Ну, они не для удовольствия заводят, я думаю.
Послушайте, давайте все-таки тогда классификацию проведем. Есть домашние животные, есть сельскохозяйственные животные. Кошки и собаки, и лошади, они из разных категорий. Домой лошадь к себе никто не приводит.
По-разному, бывает по-разному. Ну, в основном, да, не приводят, да. Ну, то есть лошади не входят. То есть лошадь, получается, не домашнее животное. Мы так, такую классификацию.
Животное. Его также держат не в квартирах, а в частных домах. Это уже для удовольствия тогда, для того, чтобы была возможность с животным пообщаться, поскакать на нем.
Лошади очень умные, они воспринимают человека и отвечают ими взаимностью. Почему же?
Некоторые ослы очень умные тоже. Тоже домашние животные.
Лошади очень... Да, глупых животных нет, понимаете?
Все ну, да, животные... Да,
ну, я имею в виду в том случае, что они очень... Коммуникация с человеком у них очень тесная, и они тоже и зависят от человека, и от настроения, и могут, ну, как бы... Если не разговаривать, то, во всяком случае, коммуникация может быть какими-то другими, невербальными.
Так я не понял, лошадь – это домашнее животное или не домашнее животное? Это мы так вот...
Домашнее сельскохозяйственное животное, оно вообще, оно кошкам, собакам, рептилиям не относится, потому что то, что мы держим рядом с собой, вот, мы рядом с этим спим, мы можем это потрогать, вот, каждый там, находясь в жилище в своем, 15 минут. Лошадь все-таки живет так же, как и коза, корова и остальные, они живут все-таки за пределами нашего жилища, как бы мы их ни любили. Это невозможно содержать лошадь или овечку там кто-то держит, но это все исключение. Мы сейчас говорим все-таки о более классических случаях. Все-таки с лошадью контактируют, очень многие любят лошадей, я тоже люблю лошадей, но контакт с ними все равно у нас другой. Мы по-другому их заводим. Ну, давайте все-таки будем как-то вот в одной категории беседу вести.
А хорошо, хорошо. Говорить. А вот попугайчики и канарейки – это домашние животные?
Да, это птицы, домашние птицы, которые, опять же, заводят удовольствие для общения с ними, чтобы они присутствовали все-таки у нас вот рядом. Не все могут себе позволить завести кошку или собаку, потому что, ну, во-первых, это ответственность, это территориальные возможности, и это все-таки временные ресурсы, потому что собакой, как правило, нужно гулять сейчас, поэтому очень популярны породы, с которыми гулять не нужно. Они ходят на пеленку, это упрощает, поэтому собаки столь же популярны, сколь и кошки. Но кошки популярны больше, потому что с ними не нужно гулять. С ними не нужно гулять, их человек чаще возьмет в кровать к себе спать, там они более такие вот мимишные.
И вообще кошки лучше. Вот так вот.
Нет,
да это вкусовщина могу... все, это все вкусовщина, ну, конечно. Ангелина Александровна, знаете, про кошек, собак и вообще домашних, одомашненных животных можно говорить бесконечно. Я надеюсь, мы с вами не последний раз общаемся. Тем более вы хорошо разбираетесь в психологии животных. Благодарим вас. Ветеринарный врач, фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина была с нами на прямой связи. А я должен вам сказать, что Умар... Алакаев, владелец частного зоопарка из Карачаева-Черкесии, которого зовут Карачаевский Эйс Вентура, сразу после выпуска новостей присоединится к нашей программе, и мы узнаем, так все-таки, как можно считать львенка, это домашнее животное или не домашнее, и вообще можно ли завести, наконец-то, пингвина. В общем, через 3 минуты встречаемся.